которому наши прародительницы предсказали, что он будет славный предок королей. Его душа была чистой, и душа его потомка должна быть куда ценнее души Макбета, которую мы получили. Ватсон тем временем ставил на ноги кота, и мы с мужем тихонько взялись за револьверы. «Этот ваш Холмс грозит уничтожить преступность в Лондоне. Всех проклятых, кто служит нам и нашей черной госпоже Гекате. Он главный враг, и мы получили приказ завладеть его душой».
«Вообще-то преступность уничтожает полиция. Вы в Скотланд-Ярд обращаться не пробовали?»
«Нет, а надо было»,
— изумленно распахнула рот рыжая.
«Глупости, сестры, не слушайте ее!» — вновь перебила худая брюнетка. «Итак, мы следили за всеми потомками рода Банко, потому что чистая душа ценнее души запятнанной».
«Это Шерлок, что ли? Чистая душа? Да он же просто эгоист, женофоб, страдающий манией величия, убежденный курильщик и упертый наркоман со стажем», — фыркнула я.
«Да и Банко, как вы сказали, именно предок королей. Если мистер Холмс не король, то получается, милая леди, что вы выбрали не того»,
— поддержал меня Алекс. Я с удивлением и восхищением посмотрела на мужа. Какой-нибудь год-полтора назад он даже не заморачивался, кто вообще такой этот Уильям Шекспир. «Ведь рядом всегда есть всезнающий напарник с пушистым хвостом и двумя университетскими образованиями за плечами. А героический командор тратил свое свободное время на тир и спортзал. Но, как я писала в прошлой книге, он вдруг ни с того ни с сего решил заняться самообразованием, в то время как я подсела на испанские сериалы и, в отличие от мужа, медленно деградировала. Потому что, когда перестаешь учиться, то поневоле начинаешь тупеть».
«О, неокультуренные люди, не понимающие смысла элементарных аллюзий. Да ведь мистер Шерлок Холмс — король сыщиков, король дедукции, король детектива!»
Хлопая себя лапой по лбу, простонал кот. Хвала Аллаху, он не очень сильно приложился о стену.
«Так что все верно. Минуточку, я процитирую по памяти. Пускай же боги громких дел и слов, гремящие над нашей головою, найдут сейчас своих врагов. Дрожи, злопакостник, не скрою. Пусть преступление чисто пред законом. Тебе не миновать моей руки. Ничем не отмолить свои грехи. Хотя бы даже мелким лепреконом убийца став смывает кровь с десниц. Но обладай полусотней лиц, клетвопреступник и кровосмеситель, невинный с виду, мерзкий обольститель. Передо мною трепещи, злодей, прикрытый кроткой личиной лицемерия, замысливший убийство. Тьмы исчадье свои понты отбрось, и о пощаде суровых вестников небес моли. Я Шерлок Холмс, перед которым грешны любые злопыхатели земли. Намного более, чем грешен он».
Век, вот нужно же было ему так не вовремя хвалиться своей эрудицией. Глупый, хвостатый зазнайка, слишком крепко стукнувшийся головой, даже не понял, что командор пытался спасти Холмса. «А сейчас что? Ведьмы тоже не дуры. Они все поняли».
«Да, все верно, все по тексту. И теперь он наш. А вас мы превратим в мышей или жаб? По старинному рецепту наших бабушек. Начнем вот с этого. Толстого».
Профессор сразу вскочил на лапки, встав в боксерскую стойку.
«Живым я не дамся!»
Но он поспешил, Оказалось, что ведьмы имели в виду Ватсона.
«Мухи леса и болот! Лезьте роем в наш компот! Кровь лягушки, жиру дода, а еще моча енота, сопли старого козла! Сами мы, щадья зла, тоже плюнем! Ну-ка, пей! И толстей! И зеленей!»
Фу, какое примитивное заклинание! «Никого таким в жабу не превратишь!» А вот довести любого впечатлительного человека до тошноты — это запросто. Даже мне противно. Бэ. Но нужно было что-то делать, потому что промедление смерти подобно. Алекс вскинул револьвер, грохнул выстрел, но та пухлая, что продолжала целиться в меня из духового ружья, даже не пошатнулась. Серебряная пуля прошла у самого ее уха, срезав пару кудряшек.
«Мы знаем, что джентльмен не причинит вреда женщине!»
Она только расхохоталась, а револьвер, выпрыгнув из рук моего мужа, улетел куда-то в небо и, судя по траектории, упал за домом. «Вот значит, как вы с нами!» «Ну все, держитесь!» «Секир башка!» — грозно предупредила я, вздымая деревянный молоток над головой и... И, развернувшись у меня в руке, этот дурацкий медицинский инструмент стукнул меня же по лбу.
«Базар Керякми», — честно покаялась я, разглядывая синие и розовые круги, поплывшие перед глазами.
А еще очень захотелось где-нибудь прямо тут присесть или даже прилечь. В то же время черноволосая ведьма уже держала Ватсона за безвольно опущенные руки, а ее сестра вливала ему в горло какое-то зелье из старинной склянки.
«Скоро он превратится в жабу», злорадно пояснила нам та, что с духовым ружьем. «А за ним настанет и ваш черед».
Доктор вдруг стал зеленеть и надуваться, как жаба. «Неужели это правда работает?»
«Не думаю. Ваше время кончилось, милые дамы»,
раздался знакомый голос с характерной хрипотцой.
«Обращение, милые дамы, просто дань британскому воспитанию. Никакие они не дамы, и уж тем более не милые».
На лужайке метрах в 20 от нас у солнечных часов стоял великий сыщик собственной персоной. Бледный, исхудавший со времен нашей первой лондонской встречи, но живой и в своем уме.
«Не испытывали ли вы, друзья мои, некоего чувства годливости и омерзения, стоя перед сплетающимися злобными плоскомордыми змеями где-нибудь в серпентарии? Вот примерно такие чувства обуревали меня, когда я был вынужден изо дня в день видеть этих сестричек. Хлою, Фивию и Маргарет. Но теперь довольно».
Холмс снял с плеч большой деревянный ящик, а потом под злобное шипение ведьм вдруг начал исполнять какой-то дикий танец, махал руками, изображая порхание, подпрыгивал на своих длинных тощих ногах, кружился в полуприседе и жужжал. Похоже, я поторопилась сказать, что он в своем уме. Ему бы обратиться к хорошему доктору, но единственный здешний врач зеленел у нас на глазах.
«Что это за странные игры, дорогой?»
успела спросить черноволосая ведьма, когда вдруг из ящика, а это был улей, вылетела огромная пчела. Пчеломатка, или как ее там правильно, не знаю. Здоровенное насекомое что-то прожужжало на ухо великому детективу, вернулось к улью, издала боевой клич, и оттуда вылетел целый рой едва ли меньших тварей. Алекс подскочил ко мне и закрыл спиной, не зная, что делать дальше. Ватсон перестал зеленеть и пошел красными пятнами. Но пчелы даже не смотрели ни на кого из нас. У них была другая задача. Они набросились на ведьм, которые тупо замерли, абсолютно не понимая, что тут происходит и что их ждет. Уже через мгновение все три дамочки с визгом бросились к дому, пытаясь спрятаться внутри. Но на пути у них встал агент 013. С диким мявком он бросился под ноги рыжей, наотмашь полоснул когтями по ноге шатенку и в прыжке успел выдрать прядь волос у брюнетки. «Он у нас такой, зверь, а не кот!»
«Спасите! Умоляем!»
Ведьмы даже не пытались колдовать. Для этого нужно хоть как-то сосредоточиться, а они все были в панике. Пчелы буквально облепили их со всех сторон, они были слишком крупные и жуткие, и жалили всех троих абсолютно безжалостно. Из чувства банального человеколюбия я побежала и распахнула для ведьм калитку, но бедные женщины, ничего не видя от боли, ломанулись через каменный забор, разметав его на отдельные булыжники. Дальше пчелы гнали ведьм, как героев Вицина и Смирнова до канадской границы. В нашей истории до обрыва.
«Нет!»
Мы кинулись следом и все видели, но спасти никого не смогли. Конец, конечно, драматичный и жестокий. Практически как в женском романе конца XIX века, действие которого происходит на фоне дикой английской, чаще шотландской, природы. Там обязательно кто-нибудь падает с высокой скалы и вдребезги. Мне сразу стало их жалко.
«Может, оно и к лучшему», — сказал подоспевший к нам Пусик. «Лично я за всю служебную карьеру не встречал ни одной исправившейся ведьмы. Хотя, признаю, пироги Маргарет с перепелками были выше всяких похвал. Чтобы ей не ограничиться выпечкой...»
Мне захотелось врезать по ушам этому хвостатому цинику. Он, как всегда, не меняется. Нагло использует женщин для своих потребностей и потом спокойно смотрит, как они падают с обрыва. «Может, там все-таки кто-то выжил?» Я шагнула к краю, и сердце ёкнуло, когда мягкая глина с примесью мела, из которой состояли здешние скалы, посыпалась под ногами.
«У них не было шансов».
Мой муж успел удержать меня за руку.
«Но даже если они не разбились при падении с высоты 12-го этажа на камни, то львиная грива закончит дело», — дополнил кот,
стоя, впрочем, на безопасном расстоянии от края. «Это что?»
«Это из одноименного рассказа о Шерлоке Холмсе. Я уже о нем упоминал, милочка. По ходу сюжета он понял, что убийцей одного местного преподавателя была ядовитая медуза. И происходило все это именно здесь. Да, у меня хорошая память. Иначе как я в свои годы смог бы получить два высших образования и стать профессором?»
«А сколько тебе лет? 15?»
«Оставим этот вопрос моим биографам.
Пока только я твой биограф.
Весьма субъективный. Я не такой толстый, ленивый и самодовольный, как ты описываешь меня в своих так называемых романах».
«Не ссорьтесь, друзья мои».
К нам неспешным шагом подошел великий сыщик.
«Смерть этих трех ведьм полностью на моей совести. Но я почему-то уверен, что смогу с этим жить и даже буду прекрасно спать по ночам».
«А, это вы, старина. Идите сюда, не бойтесь. Дело сделано. Ведьмы больше вас не потревожат. Если только они не умеют превращаться в рыб, в чем я сомневаюсь».
Как ему казалось, тонко пошутил кот, явно попытавшись приписать всю победу себе.
«Возможно, вы считаете меня слишком жестоким»,
продолжил Холмс, открыто игнорируя пушистого нахала и не собираясь отдавать лавры какому-то коту.
«У нас не было иного выхода. Вряд ли в Англии есть тюрьма, которая могла бы удержать ведьм в своих стенах. Разве что Рейдингская. Но я слышал, что сейчас она переполнена и не принимает новых заключенных. Вижу, вы замерзли. Здесь промозглые ветра, у вас много вопросов. Может, зайдете в дом на чашечку чая, где я вам все расскажу?»
«А как же пчелы?» — рискнула спросить я.
«Они уже в своем улье. Могу ли я повторить свое приглашение?»
Мы, конечно, дружно кивнули и минут 15 спустя уже сидели в гостиной у Холмса. Сам великий сыщик, одетый в свой старый любимый халат, полосатые брюки и домашние туфли без задников,